«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем добрый день, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», это программа о профессиях «Изнанка», меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня у нас в эфире рассказ про экзотическую специальность, это бутфитинг, и наш герой Михаил, он работает бутфитером.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, мне 55 лет, ну и вот уже 8 лет я занимаюсь бутфитингом.
Давайте еще раз, Михаил, для тех, кто первый раз это услышал, я-то второй раз это слышу, бутфитинг.
Да.
Это что такое? Это что-то такое пошлое? Это садомаза из какой-то области?
Нет, ежели садомаза, то это фистинг, а не фитинг. А бутфитинг – это настройка или подгонка ботинок. Это вообще ботинок. То есть штука началась с горнолыжки, где это было актуальным, потому что очень долго горнолыжные ботинки, они по сей пор у профанов ассоциируются с узкой колодкой, с тяжелым башмаком, с давлениями, с болью. Поэтому как бы эта тема дала начало самому понятию бутфитинг.
А вот смотрите, это довольно интересная специальность. У меня в программе «Изнанка» были редкие специальности. Да? Понятно, что все равно все такие экзотические специальности я еще не смог осветить и изучить. Но кто вообще вот это придумал, бутфитинг? Являетесь ли вы в этом направлении первопроходцем?
Ну, давайте так. Значит, в мире эта тема живет, наверное, лет 40-50, если мы говорим про пластиковые горнолыжные ботинки. Если считать, что первые серийные горнолыжные ботинки из всяких пластиков начались в году в 67-68, примерно тогда же их начали подгонять. Другое дело, что всегда это делали всякими кустарными способами, всовывая внутрь, например, электролампочки, используя в качестве давилки там, столовую ложку. Но вот такими кустарными методами в 70-80-е годы ботинки выделывались повсеместно. Как-то так. В 77-м году те ребята, которые создали концепцию Сидас, они придумали, на мой взгляд, прорывное дело. Они придумали саму концепцию стелек, которые получаются путем снятия слепков с живых ног.
Ой. Так, а что такое Сидас?
Ой, Сидас – это на сегодняшний день компания номер один в мире, корпорация, которая занимается интересным делом. Она, во-первых, изобретает. То есть там есть огромный… Ну, то есть сама компания не такая большая, просто в ней достаточно большую роль играют башковитые ребята, которые придумывают технологии, придумывают способы сделать вашим ногам лучше. То есть там есть химики, технологи, там есть огромное подразделение, которое занимается всякими углепластами, вспененными материалами, то есть всем тем, что помогает нашим ремесле.
Так, хорошо, смотрите, американцы, это понятно, у американцев вообще...
Это французы.
Да,
французы.
А, это французы. Ну, хорошо, это все Европа, загнивающий Запад, это понятно. А когда и каким образом у нас вот этот бутфитинг появился здесь?
Значит, первая официальная мастерская возникла здесь где-то в самом начале нулевых, я могу соврать, наверное, 3-й, 5-й год. Самая первая мастерская здесь сюда пришла вместе с корпорацией, тогда еще не разделенной, Adidas Salomon. То есть был единственный на тот момент, в начале нулевых годов, еще советский магазин «Олимп», куда еще советский директор в свое время завел Adidas. И в его левом, если смотреть на фронтон крыле, был совершенно невиданный в России на всем постсоветском пространстве было совершенно невиданное явление, огромный стеклянный куб, где была мастерская по комплексному лыжному сервису. Там работали очень грамотные ребята. Значит, они сделали подготовку лыж, и они занимались подгонкой ботинок. Вот. Когда в 2007 году Adidas жестко развелся с Соломоном, выкинув Соломон, по сути дела, на свободный рынок, ну, достаточно обескровленным. Один из парней из этой мастерской создал первый в России самостоятельный проект. Вот он сделал эту самую мастерскую по бутфитингу. Первую официально. Человек этот зовут Саша Василевский. Он, поныне он здравствует. Он напрямую мой учитель, мой старший товарищ.
Смотрите. Да-да-да. Угу, пожалуйста.
Официально дистрибуцию СИДАС и методики. То есть СИДАС – это же материалы, заготовки и методика, технология. Не очень жесткая, но тем не менее. Официально все это приехало сюда, наверное, в 2007 году.
Вот смотрите, объясните мне, вы говорите про обувь, которая требует какой-то корректировки и настройки. Да? Мы говорим с вами применительно к бутфитингу только про спортивную обувь и горнолыжную обувь? Или все-таки
бутфитинг? Категорически нет.
Ага.
Категорически нет. Давайте для начала поймем следующее, что есть настройка с двух концов. Опять-таки, я использую термин «профан» не из неуважения, а просто вот для людей с улицы, для профанов, да, для непонимающих, для далеких. Вся настройка, как правило, сводится к растяжке, формовке, бла-бла-бла. Это не совсем так или совсем не так. Дело в том, что вся эта штука начинается с серьезной аналитической работы, с пониманием, от чего у человечка болит нога, почему у него валится коленка и почему у него заваливается ступня. То есть поэтому большая часть работы передается специалистам-смежникам, остеопатам,
да.
Так? Значит, физически руками моя или там любого другого мастера работа, как правило, после анализа, после теста, после вот этого всего, начинается с темы выравнивания положения стоп. То есть изготовление стелек. То есть я говорю изготовление, имею в виду стельки индивидуальные. То есть у меня в принципе есть инструментарий в виде стелек стандартных, разных подбираемых, но поскольку я все-таки немножко мастер, я предпочитаю, особенно в сложных случаях, делать стельки индивидуальные. Вот сначала стельки выравнивания, а потом все остальное.
Так, я понял. Значит, давайте зафиксируем еще раз. Бутфитер, бутфитер приходит, когда либо кривая нога, либо кривая обувь.
Иногда приходит, когда обувь не то чтобы кривая, а то, что когда обувь бывает очень специально спортивная, которая заведомо сделана с припуском в минус. То есть есть целый ряд спортивной обуви, и опять-таки не обязательно горнолыжной, ну, например, конькобежной. Ну, например, велосипедный, где обувь заведомо рассчитана на штатную процедуру подгонки.
Угу. Хорошо. Смотрите, объясните, пожалуйста, вот эти вот стельки, да, как говорят по-английски, кастомизированные стельки, допустим, да?
Да.
Сколько они стоят? Сколько стоит то, что вы производите?
Ну, если брать в человеческих деньгах, то стелька, то бишь заготовка плюс работа, стоит 100-120 евро вот суммарно.
Угу. А давайте вы расскажете про ваш вообще рабочий день и офис, если он у вас есть. Вот бутфитер, да? Угу. Это где, это как все происходит?
Мастерская бутфитера, безусловно, обязана быть. Ну, скажем, мое теперешнее помещение суммарно это порядка там чуть меньше 20 квадратных метров. Еще недавно было чуть больше, но сейчас у меня там чуть лучше другие условия. Да? Вот. В этой мастерской присутствует некий трон, на который садится и встает в нужный момент клиент. То есть этот трон мне нужен, чтобы поставить человечка повыше клиента. Опять-таки не столько из почтения к нему, сколько из того, что мне нужно визировать, сделать несколько тестов, понять, куда у него уходит равновесие, почему у него что-то валится.
А тесты вы как делаете?
Я бы сказал, что примерно две трети этого теста – это всяческие движения, встаньте, сядьте, там, ну, есть движения, позволяющие мне на глаз значит, в помощь используется простейший лазерный нивелир иногда. Используется точная линейка, специальная для измерения ног. Используется, есть такой очень простой механический аппарат, называется он подограф. Это нечто типа механического аппарата для снятия отпечатков пальцев в милиции. Вот. Есть электронная платформа, так называемая пресс-кам. На ней проводятся тогда, когда нужно, и несколько более углубленные тесты, ну, например, когда производится так называемый GET-анализ. Это анализ поведения ног и корпуса бегуна, то есть в динамике. Многие другие дела производятся с этой платформой, просто она не всегда нужна, или, скажем так, не всегда нужна узко для формовки ботинок. Вот. Это то, что касается аналитики. Значит, в этот же трон, чтобы не терять место, вмонтировано оборудование для снятия уже физических отпечатков матриц, когда изготавливаются стельки. Туда же вмонтирована печка, где разогреваются заготовки. То есть на коленях около ног клиента я провожу достаточно много времени. Ну, на коленях, отойдя подальше для визирования. То есть это такой центр мастерской. Так. Есть тройка разных печек для разогрева пластиковой скорлупы, внутреннего ботинка. Есть рабочий стол, где там, всяческие механические процедуры, там, обработка резанием. И есть небольшое замкнутое помещение, где шлифуется предварительно заготовленная стелька, обрезается, шлифуется.
Так, смотрите, значит, вот эта вот сама примерка, обмерка, сколько она длится по времени?
Ну, 20 минут.
20 минут. А стельку вы сколько делаете?
Ну, суммарно весь процесс, если мы делаем пару стелек,
да.
Вот от визирования до выхода довольного клиента может занимать там от получаса до 50 минут.
То есть я к вам пришел, все, подождал, кофе попил, и вы мне уже даете, слава богу, господи, я подумал, что вы, может быть, какой-то шарлатан, который человеку сначала говорит, давайте сейчас сделаем суперстельки, потом уходите на месяц, что-то там творите, и вы даете просто стельки.
Ну, нет, во-первых,
мне стало легче, извините.
Шарлатан.
Нет, вот, нет, я шучу.
Я тоже. А во-вторых, в процессе вы не очень кофе попьете, потому что вы будете работать как активный манекен, я бы сказал так. То есть вам придется встать на одну ножку, там придется присесть, там придется согнуться, там придется постоять в немножко принужденной позиции. То есть, ну, вы будете вовлечены. У вас будут перекуры, но тем не менее.
Ага. Значит, смотрите, а приходят к вам в основном сейчас ваши клиенты? Это кто? Горнолыжники, сноубордисты?
Сейчас идет стык сезонов. У меня примерно... Ну вот если брать последнюю неделю, у меня, наверное, 50-50, где половина – это горнолыжники, а вторая половина примерно пополам – велосипедисты и бегуны.
Слушайте, ну вот я не знаю, я не могу ничего сказать про велосипедистов, но уж бегуны. Ой, да. Сколько у нас разных марок и как они активно продвигают свои различные технологии по поддержке стопы и так далее. Есть и для специальные кроссовки для тех, у кого плоскостопие и так далее. Вы-то уж зачем вклиниваетесь сюда?
Объясню. Давайте начнем с буквы АЗ.
Нет, вы просто слушайте, Михаил, опять же, я вас до этого не знал, до этого разговора, но вы похожи на человека, который готов, как только где-то какая-то перспектива заработать появляется, вы сразу готовы поучаствовать. Давайте, вот я тебе на полмиллиметра стельку новую как-то там сделаю для нее апгрейд, и ты будешь бегать как бог.
Ну, во-первых, это вы приписываете мне слова, которых я не произносил. Я произносил немножко другие слова, и они очень просты. Значит, безусловно, вот вы сказали про самые продвинутые кроссовки, их есть, их много разных, да? А, допустим, есть кроссовки не с поддержкой плоскостопия, а кроссовки, которые компенсируют так называемую пронацию.
Да.
Избыточное или недостаточное, да? То есть это некий завал, очень простым языком, да, некий завал ступни либо наружу, либо внутрь. Так? Но если брать узко только этот вопрос, то, в принципе, такая штука работает стопроцентно эффективно и качественно только в условиях, когда ты бежишь по плоской специально обученной дорожке или по асфальту. Так? Значит, это работает только против этих заводов. Кроме того, большая часть бега проходит по трейлам, по тропкам, по всяким грунтовым делам, где у тебя на каждый шаг постоянно переменная нагрузка. Так? И во главу угла встает не поддержка пронации, а общая поддержка свод. Так вот, все дорогие кроссовки, все, любая хорошая качественная обувь, как правило, имеет вкладную стельку. И примерно в 99,9% случаев эта самая стоковая стелька сделана, дальше надо будет запикивать слова, потому что она сделана самым простым и дешевым способом и на самую плоскую ногу. То есть эта стелька рассчитана на то, что мастер-настройщик, мастер-бутфитер выкинет ее, предварительно использовав ее контур для того, чтобы аккуратно вписаться в размер. Точка, абзац.
Угу. А сколько у вас в неделю бывает клиентов вообще?
Это очень зависит. Просто, к сожалению, летом. То есть тут, наверное, во многом моя вина, моя беда как пропагандиста. То есть клиентский поток неравномерен. У меня может быть 5-7 человек в день ежедневно, 6 дней в неделю, начиная там с ноября и заканчивая апрелем. Это в пике. Uh-huh. Вот. А летом может быть совсем душненько.
Uh-huh. А давайте, может быть, к самому началу передачи вернемся. Да. Кто вы вообще в миру? Что вы делали до того, как решили заниматься подгонкой обуви?
Значит, предыдущие там условно лет 20, наверное. Да, нет, немножко поменьше. Значит, если я вернулся из эмиграции в 94-м, я с марта 95-го я занимался продажами всякого хитро спортивного инвентаря, угу. горных лыж, велосипедов. То есть я немножко монетизировал свои хобби. Угу. Так? То есть я был, ну, как почти совсем рядовым продавцом, так и ну, управленцем достаточно серьезно. Вот, то есть я, грубо говоря, эксперт в области инвентаря спортивного. Горнолыжного, беголыжного, велосипедного, бегового. Ну вот, и все вокруг.
Так, подождите, а образование-то у вас начальное какое?
Начальное образование у меня техническое.
Ага. Нет, я просто путь ваш жизненный отследить, как вас из... И какая специальность у вас была?
Господи. Оператор ВМ по выпуске из специального заведения.
Ну нет, мне просто всегда интересно в изнанке отследить, как людей в жизни так это перетряхнуло. Да.
Трясет. То есть, ну, после нескольких попыток поучиться на первых курсах технического вуза я попал в армию. Угу. Вот, вскоре, где достаточно сильно досталось всего и отнюдь не плюшек. Угу. Вот. Скорости, как любой почти, так сказать, молодой, горячий, получил свою первую там, семью, детей, все как положено, и очень в скорости уехал в эмиграцию. Угу. Где достаточно быстро, на достаточно черных работах, забыл об всякой квалификации. Ну, я не знаю, получил квалификацию промышленного альпиниста.
Oh.
Вот. То есть, в общем, тоже далеко от чего бы то ни было. Вот. А в скорости по возвращению назад, да, я монетизировал свои хобби. То есть, ну, стал достаточно квалифицированным специалистом. Видите ли, в 95-м году в Москве очень мало было ребят, которые отличают горный велосипед от негорного. И понимают, как переключается передача.
Слушайте, ну вот смотрите, вы занимаетесь лыжами профессионально.
Да.
Вы занимаетесь велоспортом профессионально.
Да.
А зачем вам вот эта узкая специальность? То есть, типа, почему вы себя сузили, и, мне кажется, сузили сознательно еще и поток клиентов, и зависите сейчас от сезонности, хотя, наверное, с учетом вашего возраста и опыта, могли бы стать и тренером, и по тем же лыжам, и по тому же велосипеду, не знаю, организовывать все соревнования и прочее.
Очень просто. Тут очень просто. Значит, во-первых, во все времена, что я работал там вот, во всякой связи с лыжами, с велосипедами и прочим, да, всякий раз это была работа по найму. Я не то чтобы антиколлективист, но достаточно давно я понял, что вариант работы по найму, вариант работы на дядю, тетю, он всем хорош, а я не все. Так? Раз момент. Два момента. Я действительно, так сказать, ну, там во времена всякой там и торговой, и журналистской работы, я некоторое время печатался в специальном горнолыжном журнале, я подрабатывал в качестве инструктора по горным лыжам. То есть я сертифицированный инструктор. Сейчас уже, наверное, эта сертификация немножко протухла, но вот я умею это делать. Я умею учить людей. Я умею людям рассказывать, объяснять, убеждать, бла-бла-бла. Так, работа горнолыжного инструктора, если это работа, а не ее изображение, физически чертовски трудна. Значит, инструктор получает в руки от 20 до 30% того, что платит клиент в кассу. Угу. То есть инструктор по найму работает за гроши. Вот. Поэтому, как бы, да, и при этом он еще гробит свое здоровье, потому что достаточно больно бьет по коленкам, по спине. Угу. То есть это всерьез сказывается. То есть работа инструктора – это не такой сладкий хлеб. Работа квалифицированного продавца снаряжения – хлеб тоже весьма суровый. Вот, особенно, когда тебе достаточно лет, ты достаточно много знаешь, достаточно много понимаешь. Вот, а к тебе, не поворотя головы качан, начинают спрашивать, а где у вас кроссовки? Угу. Через губу. Знаете, это не всем подходит. Вот, так что в свое время, уйдя с последней официальной работы, ну вот, я понял, что хватит. Лучше я дальше буду работать не на дядю, не на тетю, а на себя любимого.
А еще раз, сколько вы работаете бутфитером?
8 лет.
8 лет. Насколько это соответствует вашим амбициям сейчас?
Примерно на 90%.
Оу. А что ваша семья, близкие, друзья говорят про вашу специальность?
Они не говорят, они ходят в моих стелечках. Я свою собственную жену, извините, любимую, но так сложилось, что снял с своего собственного формовочного станка.
А, то есть расскажите эту историю, как это произошло.
Ну, это замечательная история. Я, ну, мое первое место, где я начинал свою деятельность, это был, ну, мы же без имен, без лишних, я так правильно конечно. Понимаю. Это был новейший, крупнейший, один из лучших, наверное, все-таки лучший на сегодняшний день крупнейший магазин аутдор-снаряжений. Uh-huh. И горнолыжки в частности. Вот. Моя мастерская там базировалась с 13-го, с января 13-го, ну, там, с декабря 12-го мы там договорились, с января 13-го по декабрь 16-го года. То есть, так, достаточно серьезно. Вот, я был достаточно сильно встроен в эту структуру, но это была моя мастерская. То есть, это был вообще замечательный вариант сосуществования. Вот, он был замечательным почти для всех, кроме среднего руководящего звена. Да, то есть я же слишком независимый, а при этом не вписываюсь в вертикаль, в иерархию управления. Тем не менее, я имел клиентуру, я работал и в качестве пропагандиста, то есть я, ну, много снимался в роликах, много рассказывал про снаряжение, делал обзоры и так далее. Вот. Меня немножко знали, по сих пор узнают, наверное, во многом благодаря этим выступлениям. Ну и один из моих друзей, он... инструктор, профессиональный тоже организатор серьезной инструкторской компании, он во вне сезона подрабатывал на горнолыжном тренажере. Есть и такие. Uh-huh. Тренажер SkyTech. В какой-то момент, работая с моей тогда еще совсем не супругой, и полузнакомым, из одних, в общем-то, слоев, из одной глобальной компании, но не были лично сильно знакомы. Вот он сказал, что вот, Юля, у вас вот все хорошо получается, но вот до сих. вот сейчас камнем преткновения служат избыточно объемные ботинки. Вам нужно подобрать новые ботинки, видимо, это довести. Вот отправьтесь к Михаилу, он вам выберет и сделает. Ну, как-то так и получилось.
Выбрали и сделали. И до сих пор
ну,
делаете.
В целом, да. Да.
Ну, а тем не менее, новые знакомые, когда оказываетесь в каком-то непривычном, может быть, кругу общения, люди представляются, рассказывают о себе, о своих увлечениях, вы говорите, я бутфитер. Реакция какая первая?
Ну, знаете, это как в любой компании встретить, я не знаю, доктора, да? Хорошо, если доктор будет по общей практике, а не, например, по там, ректальным делам. Вот. Так что, ну, как правило, да, вопросы бывают.
Ну, процент каких-то недоумевающих взглядов, вопросов.
Ведь что дело, если мы достаточно плотно живем в смычке нашей повседневной жизни и хобби, да, то у нас и знакомые, как правило, бывают ну, совсем или не совсем случайные, или совсем не случайные, как-то так. То есть для тех людей, с которыми я как-то вот общаюсь, и моя деятельность, она ну, не экзотика.
Вы слушаете «Эхо», это программа «Изнанка». Наш сегодняшний герой Михаил, он бутфитер. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Обдумайте мое предложение, вернемся к вам после новостей рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Наш сегодняшний герой Михаил, он работает бутфитером. А сколько вообще бутфитеров в России? Есть ли у вас какой-то, я не знаю, профсоюз, я не знаю, федерация или что-то такое? Какой-то комьюнити, где вы вместе собираетесь обсуждать
комьюнити какие-то присутствует. Я думаю, что будет честным сказать, что на всю Россию ну, может быть, наберется там 100 человек. Я думаю, что в Москве по грубым подсчетам человек, наверное, 12-15, из которых, ну, например, свои собственные ноги я бы отнес бы, кроме себя, еще там, к троим. То есть вот доверил бы свои ноги. Я понимаю. Сами понимаете, что лепить из себя неудобно, вот там к этим людям я бы свои ножки отнес.
А за рубежом как дела обстоят? То есть насколько в Европе, в США вот это вот движение, направление работы давайте, более распространено?
И давайте поделим ситуацию. Значит, есть Франция, которая совсем отдельно. Объясню почему. Во-первых, Франция очень специфически, ну это на самом деле типично для Европы, очень социально-социалистическое государство. С очень интересной системой всяких горизонтальных связей. То есть компания Cedas во многом процветает не только и не столько благодаря своей там изобретательской деятельности или деятельности по внедрению, по обучению, а сколько еще из-за того, что Cedas на этапе стартапа смог договориться с французской медицинской страховой системой о том, что Cedas будет заниматься тотальной диспансеризации населения на предмет там, всяких перекосов, плоскостопия и прочего, то есть ставить аналитическое оборудование, ставить оборудование по изготовлению стелек, поставлять туда сырье и обучать персонал. Так вот, Франция густенько покрыта вот такой вот сетью. Причем эта диспансеризация и эти работы идут перманентно, тотально. Я был у них ну и в обучающем центре, там разбросано неподалеку от городишка Вуарон. Вуарон это между Лионом и Греноблем, и известен он скорее монастырем Шартрез. Вот там, где делают Шартрез, Женепи и так далее. Там же находится, например, штаб-квартира Росиньоль, одной из крупнейших горнолыжных компаний в мире. Лыжных. Вот. Так вот, приходят люди, процедурка примерно на 1.5 часа. Приходят люди с списком жалоб. И, как правило, если это уже клиент повторный, у них там есть досье в электронной форме. Проводят тестирование, встаньте, сядьте, давайте пройдем, давайте пробежим, давайте там приседаем. Вот, делаются новые стельки. Вся эта процедура, повторюсь, полтора часа, и денежек это берет вместе с исследованием порядка, наверное, 180-190 евро, из которых 20 возвращает потом медстрахсистема. Вот во Франции таких офисов густо. Так? Угу. Значит, это мы... То есть это совсем не обязательно, спорт. Это там люди с общими проблемами. Сейчас, секундочку, я прерву. Да, да. Вы спросили про то, насколько эта тема развита вообще
в мире. Да, про Францию сказали.
Я сказал про Францию чисто гражданскую. Значит, есть второй вариант. Практически на любом горнолыжном курорте. Да, вот заметьте, мы всю дорогу делим отдельно горнолыжку и вообще отдельный мир, отдельные все дела, связанные с любым другим применением. В принципе, оно близко к этому так и есть. По сути дела, наверное, кроме той самой Франции, где очень много народа действительно вовлечено вот, в тему коррекции при просто ходьбе, при просто гулянии, при просто беге, джогинге и так далее. Значит, наиболее ярко действительно гудфитинг представлен во всяких ски-шопах, бордершопах, на курортах. Вот. Но тут есть некий парадокс, некая засада. Представьте себе, пожалуйста, что вы заплатили какую-то пачку денег, купили билет в какой-нибудь Авриас, да, в Морзин, не знаю, неважно куда. Так, вы поехали на курорт. Это достаточно затратное мероприятие даже для обеспеченного человека. Катающись на курорте, вы вдруг обнаружили, что ой, ботинки, к которым я привык, мне вдруг стали велики. Это очень распространенная тема, потому что, ну, есть проблема с культурой подбора, есть проблема с культурой подгонки. Ну, тут пучок проблем. Значит, человек приезжает на курорт, катается, и вдруг выясняется, что у него нога не держится, болтается. Ой, мама, что делать? Значит, с этим, ой, мама, идут в ближайший ски-шоп тут же на курорте. А в ски-шопе ему предлагают несколько вариантов. А на самом деле, когда ботинок, ой, вдруг начинает быть большим, это, ну, прямой симптом того, что ботинок напрочь не подходит, от слова совсем, на в среднем полтора размера. То есть этот ботинок надо выкинуть, продать или что-то такое сделать. Это решение, как правило, в условиях курорта и бегом, ну, плохое. Поэтому обращается к мастеру: мастер, помоги, у меня ой. Что может сделать мастер в рамках бюджета? Мастер может ставить прокладочку снизу, мастер может налепить накладочку снаружи, сбоку. Да, то есть 80% работы наемных мастеров, там, как правило, работают сезонные наемные служащие. Это вот эти все подкладочки и прикладочки за 40 копеек. Это плохой путь, это временный путь, это путь, в общем, в никуда. Дальше. Там же могут предложить за подороже специальные запекаемые или заливаемые новые внутренники. Да, то есть денег стоит сам новый внутренник большего объема, плюс процесс его адаптации. Заливки, запечки – это не так все просто, это технологически достаточно сложное дело. Это дорого. Но некоторые на это идут, прямо на курорте. Так? Угу. Дальше. Там же есть достаточно большой процент публик из нелыжных стран. Ну, например, мне проще, значит, вот там мои товарищи по увлечению, коллеги, очень многие живут в Израиле. Да? То есть южная страна с южными людьми, с южными нравами, с южной ментальностью, с южной системой продажи тех самых ботинок. Их там есть. Но их там продавать не умеют, не хотят, а главное, что южным людям объяснить, что, чувак, тебе нужен ботинок на размер меньше, а потом подогнать, очень сложно. Значит, этот самый чувак со всей своей проблемой приезжает в какой-нибудь Ледезанг, и там начинает подбирать ботинки с нуля и подгонять их. То есть... Таких специалистов тоже есть. И они тоже все роятся вокруг курортов и специальных магазинов вот этого узкоспециального снаряжения. Как-то так.
Дальше давайте пойдем про деньги. Мы отчасти поговорили, вы сказали, что давайте. Стелька стоит такая вот ваша фирменная, профессиональная, 120 евро. Угу. Это, мне кажется, можно, в принципе, две пары обуви купить на эти деньги. Ну ладно. Ну, хорошо, тут можно спорить. Все-таки, согласитесь, у всех разные возможности.
Да, согласен.
Но сколько у вас получается в пиковые периоды зарабатывать в месяц? Ну, например, зима, если вы говорите, насколько я понял, самое востребованное у вас да. зимний период, да? Сколько в месяц получается?
Ну, знаете как, я, конечно же, не бедствую. Просто надо четко понимать, что мне нужно заплатить с этого всего аренду, мне нужно заплатить за амортизируемое оборудование, мне нужно заплатить за стельки, да, то есть сами заготовки стоят тоже очень серьезных денег. То есть на них, безусловно, присутствует норма прибыли, так называемый интерес, да, но вот, так что это не так все просто и не так все радужно.
Михаил, вы цифру не назвали.
Нет, я не назову. Категорически.
Нет, ну, сориентируйте, послушайте, давайте дадим нашим слушателям представить, насколько у вас положение бедственное. Или вы шикуете, или вы на Бентли приезжаете в ваш салон,
в ваш мастерскую. В свой салон я приезжаю на троллейбусе, троллейбусы перевел Собянин, я приезжаю на электробусе,
да.
Вот, и езжу в метро с пересадкой. Вот. И иногда в хорошую погоду я приезжаю на велосипеде. От станции МЦК.
Вот. Подождите, это больше 100 тысяч или меньше в месяц?
В сезон я получаю, наверное, больше. Угу. То есть не наверное, а больше. Но это брутто. Из этого брутто уходит на оплату вот этого всего. А вне сезона я получаю, ну, брутто, наверное, к этой сотне. Меньше иногда, часто меньше. Но, опять-таки, все равно остается аренда, все равно остается поставка этих самых заготовок. Вот, потому что это все денежки.
А самое приятное в вашей работе? Что это?
Знаете, когда тебе там пишут или звонят, или приходят лично. У меня небольшой выпивоха, но у нас обычно принято там приходить там, к мужику с бутылкой, да, и говорят, чувак, ты знаешь, вот... У меня перестали болеть коленки. Или там, Миш, ты знаешь, я покатался в горах, и у меня впервые, там не отекали ноги. Или я там пробежал там, марафон трейл, а у меня не слезли ногти.
Вот. Вау, слушайте, а вы про это не сказали. Серьезно, коленки могут перестать болеть от того, что вы стельки получите, правильно?
Да.
Правильные.
Да.
Вау, да. Круто. Нет, я как человек, который периодически бегает, все-таки бегаю я по асфальту, я понимаю, о чем речь идет, да.
Вот, и что такое синие ногти у бегунов, не мне вам рассказывать?
Ну, я не бегаю до состояния синих ногтей, но, наверное, если быть усерднее...
А грань очень тонка, ты никогда не знаешь, чем заканчивается у тебя забег.
Слушайте, вы вкусно это рассказываете. Я уже, так знаете, вот сидя в студиях Москвы, представляю, какой это, наверное, кайф, когда ты надеваешь все-таки беговые кроссовки, например, да? Ну, я говорю про кроссовки.
Нет, кайф, когда ты их снимаешь. Ближе.
А, нет, в любом случае, вот это вот ощущение, не знаю, что это, ощущение домашних тапочек.
Абсолютно своей губы.
Круто.
Знаете, я могу об этом сказать со своей позиции, потому что... Я, хотя и занимаюсь всякими этими активностями, но так сложилось, что я классически толстый, я классически не кривоногий, а у меня серьезная плоскостопие, да, то есть я всю жизнь знал, что такое боль в ногах. Для меня армия во многом, на большой процент моих страданий от армии приходилось на то, что вот все два года я страдал от того, что колодка этой спазонинской обуви, она, ну, несовместима с человеком в принципе, а уж с моими ногами на 146%.
Да. А самое сложное в вашей профессии или самое неприятное? Что это?
Это очень специфические отношения с клиентом. Вы понимаете, вот клиент приносит радость, и клиент приносит дикое разочарование. Понимаете, когда ты объясняешь человеку, что дорогой, милый человек, ты хочешь, чтобы я сейчас за наши 2 часа общения, вот ты приходишь там с грузом старых травм, тебе там, допустим, 40 лет, ты всю жизнь не занимался, не просто спортом, ты не занимался регулярным образом своим здоровьем. Uh-huh. ты запустил это до состояния там дряблых ляжек, вислой, чего ни попадя, там, кривой спины и так далее, ты хочешь, чтобы я сейчас сказал крибле, крабле, все, и у тебя вдруг перестали болеть ноги, попа, спина. Я могу, я знаю путь, да, я сам через этот путь прошел, мне убрали сколиоз, мне убрали подвиги в бедрах, но у меня остаются там проблемы здесь, там и тут. Я четко знаю, как с этими проблемами борются, и что это берет годы, труда и денег. Ты хочешь заплатить там условные 20 рублей и получить золотую таблетку. Так не бывает.
Но вы, кстати, вот таких клиентов не пытаетесь переправить к врачу? Потому что, ну, мне, слушайте, честно говоря, при том, что я вашу специальность вот сейчас более-менее узнаю, в последнюю очередь, наверное, с больной спиной я пошел бы именно к вам или к вашим коллегам. Все-таки есть врачи, есть нетрадиционная различная медицина, ну и где-то, уж простите, в конце, когда ты, наверное, все перепробовал, а боль остается, ты придешь к гудфитеру.
А фишка вот в чем. Что ничто не работает в качестве отдельно взятой золотой таблетки. Дальше. Есть классическая, то, что называется, аллопатическая медицина, для которой большинство проблем... Вот если вы бегун, вот возьмите для примера сферического бегуна в вакууме, да?
Да.
Нормальный сферический бегун в вакууме имеет средний возраст там, 40 лет, имеет 10 килограмм лишнего веса, имеет там плоскостопие и пронацию. И вдруг он с дивана начинает там хотеть пробежать, я не знаю, лондонский марафон, да, через год. Вам такие примеры наверняка знакомы.
Конечно.
Вот. Значит, ну, потому что он наслушался разного бла-бла-бла, он там почерпнул очередные там знания от очередного гуру. И вот он сказал, я через год бегу марафон. Все. Да? При этом у него есть некая хроника. То есть у любого человека к 40 годам накапливается, ну, достаточный багаж этой самой хроники. Так? А нормальный путь такого человека – пойти к доктору общей практики и спросить, доктор, а мне вообще можно бегать? Да? Но это же касается нормального человека, а не того, кто слушает гуру.
Угу.
Так? А поэтому он идет, значит, сначала он идет в магазин, где ему продавец в красивом костюме, который сам бежал, или не бежал, но он в красивом костюме, начинает рассказывать, что, чувак, тебе нужны кроссовки с карбоновой аркой, обязательно такие, обязательно в зеленом цвете. Да? Вот. Потом ему тренер говорит, что, чувак, тебе нужно бегать, там, даже не бегать, а делать СБУ. Знаешь, что такое СБУ, да?
СБУ – это Служба безопасности Украины, я знаю.
Нет, а я знаю, что это специальные беговые упражнения,
ага.
Включающие. Вот. Так вот, делать СБУ – достаточно нудное дело. Подводящие упражнения с резиночкой, со скакалочкой, с прыжками на месте и растяжкой – они скучные. А ему хочется через полгода бежать там половину железной дистанции. Ой, у меня сразу проклюнулись три котлеты, но это просто совсем больно. С бегом немножко проще. То есть это все то же самое, поделенное просто на бег. Вот. А, так вот, ну, человек ищет коротких путей. Шоткатс. Вот. А эти самые шоткаты, они не работают. Потому что нужно планомерно заниматься здоровьем. И я, безусловно, настаиваю на том, чтобы люди, шли вообще к доктору. Но для вообще доктора человек 40 лет без... условного геморроя, он, ну, в общем, не существует. Он для него, ну, то есть это человек практически здоров. Вот. Так вот, у человека практически здорового, как правило, в среднем там плечо перекошено на 1.5 сантиметра, таз повернут там и так далее. У него есть куча проблем. Они вообще, эти проблемы, не рассматриваются классической медициной. Они рассматриваются остеопатией, они рассматриваются кинезиологией, они рассматриваются смежными специалистами. И я готов утверждать, что стельки в этой, вот если взять как бы три составляющие, да, то есть работу тренера, да, вот то, что очень хорошее итальянское слово, препараторы, то есть человек, который, ну, вот видит комплексную картинку, имеет понятие о физиологии, о тренировочном процессе, о том, о этом. Значит, вот есть работа тренера, есть работа человека самого, над подводящими упражнениями, базисом, кором, вот над этим всем, да? То есть, ну, нельзя, например, бежать, не имея мышц кора в порядке. Нельзя крутить, имея коленки в разлет. Так вот, вот это будет пунктом 2. Собственная работа человечья вместе с тренером. Будет пункт из работы, вот можно вместе слить, просто врача, остеопата, массажиста, кинезиолога, вот этих вот, и моя. Вот примерно 4 пункта. Каждый из них примерно равен. То есть стельки не золотая таблетка, это просто, ну вот, звено в цепочке очень важных дел.
Комплексы, должен быть комплексный подход.
Абсолютно, иначе никак.
Михаил, несколько вопросов, можете коротко совсем отвечать. Профессиональные мечты ваши в этом направлении, они про что? Ну вот условно, если вы через 5 лет продолжаете этим заниматься, что бы вы хотели? Хотели бы вы центр бут-фитинга в России создать? Чтобы сидели много-много людей, ваших специалистов, коллег, к ним бы очереди на километр растягивались бы?
Нет, категорически.
Вы что, хотите, чтобы у всех были больные ноги и колени?
Боже, избави. Я хочу, так сказать, вот если говорим про мою профессию, да, то, ну, я думаю, что уровень знания людей о ее наличии и о ее необходимости, он, если недостаточен в Москве, то близок к достаточности, к насыщению. То есть мы много для этого сделали. Мы, это и я в том числе, потому что я много занимался пропагандой, я занимаюсь. Вот. Я сейчас достаточно оптимален по положению, то есть я сижу на правах равного партнера в роскошном велосипедном бутике, да, где занимаются велосипедистами, триатлетами. То есть это те люди, которые моя прямая клиентура. То есть, может быть, хотелось бы, чтобы ко мне там больше приходило людей от врачей общей практики, там, от хирургов, от неврологов и так далее. Ну, над этим тоже работаем.
Да, то есть все-таки ваша мечта, скорее, она про расширение, про увеличение...
Про грамотность.
Ага.
Это, во-первых, наверное, а во-вторых, понимаете, когда для человека потратить 100 евро на здоровье дорого, я считаю, что это очень ненормальная ситуация. То есть, вот, ну, наверное, это ближе вот сюда. Что
рост сознательности.
Не сознательность, а благосостояние.
Как у нас Путин сказал на днях, наш главный враг – это низкий доход.
Да.
Понятно. А когда вы пойдете на пенсию? Когда вы прекратите заниматься бутфитингом?
Ну, вы же сами помянули вождя и учителя. Я боюсь, что пенсии этого у меня не будет. А то, что будет, то назвать пенсией и средством к существованию сложно. Так что, наверное, вот примерно никогда.
А кошмар, который у вас может произойти на работе, что это? Вот самое страшное.
Классически скандальная баба.
Ну ладно.
Это, вы себе не представляете, на что способна женщина в гневе?
Например? Ну, в вашем случае. Нет, я представляю, на что женщины в гневе способны.
Ну, знаете, последней женщине... В гневе, это было пару лет назад, я попытался объяснить, что, милая, вы занимаетесь... Вот вы хотите учиться горным лыжам настоящим образом, но, понимаете, у вас не очень крепкие мышцы, у вас такая постановка ног, ну, там все плохо, вам нужно, ну, всерьез, потихонечку, плавно заняться подводящими упражнениями. Что сказала у меня, а дальше я... Мне пришлось четко и конкретно по пунктам объяснить, где у нее открячено и куда у нее свады. Ну, дальше было сложно, да.
Ну, хорошо, я просто думал, вы скажете, какой-нибудь там пожар, не дай бог, или вашу мастерскую залило, молнию ударило.
Ну, нет. В этом случае я останусь просто голым и нищим, да, потому что, ну, создать подушку безопасности не на что. Это не тот бизнес,
который... Это грустная история.
Да, конечно.
Профессиональные заболевания у вас, как у бутфитера, есть ли по прошествии 8 лет?
Нет, пожалуй.
Ну, какие-то страшные, может быть, мозоли на пальцах.
Господь с вами. Нет, я работаю примерно 50 на 50 головой и руками. Я работаю в мастерской, эргономика, которую придумал сам, под себя, любимого. Надо мной не стоит эта вот классическая девочка с кривыми зубами, да, которая может испортить любой бизнес. Все время что-то я на девочек сбиваюсь. Боже, избави.
Ну, слушайте, давайте еще вот под занавес вопрос про девочек. Сколько их в вашей профессии?
Я знаю одну, причем я знавал ее лично, наверное, в возрасте 12 лет. Просто она дочь моего учителя, вот он ее сейчас учит в качестве преемницы. Вру, И у меня есть фейсбучная, то, что называется, friend. Она не просто бутфитер, она квалифицированный инструктор и мама девочки, выступающей за национальную сборную США.
Последний вопрос. Вам тяжело, наверное, будет на него отвечать. Если ваше вот это вот предприятие прикажет долго жить, чем вы будете заниматься? Нельзя, никакого бутфитинга нет, запретили. Что вы делаете?
Ну, слушайте, я в худшем случае я могу вернуться к прилавку. Да? То есть я, в общем, профессиональный торговец. Ну, прилавок широко.
Конечно.
Да? Вот. Я могу учить людей плохому, естественно. Вот.
Не пропадете?
Нет. Нет.
Славно.
Спасибо огромное. Бутфитер Михаил был сегодня героем программы «Изнанка». Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкаст есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».